за комодом. Госпожа Нуджент, наверное, отыщет остальные. Вы же не сказали, сильно ли надо подбросить. Еще раз?
Нет уж, это вряд ли.
Кувыркс пролистал страницы пожелтевшей книги, до того подпиравшей ножку стола.
Вроде вполне разумный узор. Да вот оно, октограмма 8887. Противозаконность, неискупающийся гусь. А теперь у нас ссылка сюда. Погодите-ка. Так. Да, есть. И, избегая вертикальности, кошенильный император мудро выступает в чайный час. Под вечер моллюск безмолвен среди цветения миндаля.
— Так, — почтительно сказала Келли. — А смысл в чем?
— Смысла, видимо, особого нет, если вы, конечно, не моллюск, — ответил Кувыркс. — Я думаю, при переводе что-то исказилось.
— Вы правда умеете предсказывать?
— Давайте карты попробуем, — заторопился Кувыркс и разложил их веером. — Возьмите карту, вот любую карту.
— Смерть, — сказала Келли.
— Ага, ну да, разумеется, смерть в коро не при любых обстоятельствах непременно означает смерть,
— поспешно пояснил Кувыркс. — То есть она не означает смерть при тех обстоятельствах, в которых клиент разнервничался, а вам неловко сказать правду?
— Слушайте, возьмите другую карту.
— Это тоже смерть, — сказала Келли.
— Вы что, первую обратно положили?
— Нет. — Взять еще?
— Валяйте, что уж тут.
— Вы подумайте, какое совпадение.
— Смерть номер три?
— Именно. — Это что у вас, специальная фокусная колода? Келли старалась держать себя в руках, но и сама различала в своем голосе слабый звон истерики. Кувыркс нахмурился, бережно сложил карты в колоду, перетасовал и сдал на стол. Смерть нашлась только одна.
— Ох, батюшки, — сказал он, — а дело-то, похоже, серьезное. Можно вашу ладонь посмотреть, будьте любезны?
Ее ладонь он разглядывал очень долго. Затем сходил к комоду, выудил из ящика ювелирный монокль, рукавом мантии стер с него овсянку и еще не одну минуту исследовал ладонь в мельчайших подробностях. В конце концов откинулся на стуле, вынул монокль и уставился на Келли.
— Вы умерли,
— сообщил он. Келли подождала. Подходящего ответа в голову не приходило.
И ничего, я не умерла, как-то недостаточно стильно. А это серьезно, пожалуй, чересчур легкомысленно. Я же говорил, что дело серьезное, так?
Кажется, говорили. Осторожно, как можно ровнее, отвечала Келли.
И я был прав.
Вот оно что.
Грозит гибелью.
Какая может быть гибель, сказала Келли, если я уже умерла?
Да не вам грозит.
А-а-а.
И, понимаете, поломалось что-то очень фундаментальное. Вы умерли во всех смыслах, кроме сущностного. То есть карты считают, что вы умерли. Ваша линия жизни считает, что вы умерли. Все и все на свете считают, что вы умерли.
— А вот я так не считаю, — возразила Келли, но ее голосу не доставало уверенности.
— Боюсь, ваше мнение тут роль не играет.
— Но меня видно и слышно.
Это, боюсь, первое, что узнаешь, поступив в незримый университет, что люди на такие штуки особо не обращают внимания. Людям важно, что им говорит рассудок.
То есть люди меня не видят, потому что им рассудок не велит?
Боюсь, что так. Называется предопределение, ну, что-то в этом духе.
Кувыркс смотрел на нее понуро.
Я волшебник, мы в таких делах понимаем. — Вообще-то, —
прибавил он затем,
— это не первое, что узнаешь, когда поступаешь. Сначала узнаешь, где уборные и всякое такое. Ну, но затем вот это первым делом.
— Но вы-то меня видите?
— А, ну да. Волшебники нарочно обучены видеть то, что есть, и не видеть то, чего нет. У нас специальные упражнения.
Келли побарабанила пальцами по столу. Ну, попыталась. Это оказалось нелегко. В смутном ужасе она опустила глаза. Кувыркс кинулся к столу и вытер его рукавом.
— Извините, — промямлил он. — У меня вчера на ужин были сэндвичи с патокой.
— И что тут можно сделать?
— Ничего.
— Ничего?
— Ну, вы, конечно, можете стать замечательной форточницей. — Извините, это было бестактно.
— Вот ты мне так показалось.
Кувыркс вяло похлопал ее по руке. А Келли была до того удручена, что даже не заметила столь вопиющего нарушения этикета.
— Понимаете, все задано заранее. Вся история написана с начала до конца. Каковы факты на самом деле, никого не волнует. История прет себе, не смущаясь прямо по ним. Ничего нельзя изменить, потому что перемены уже вписаны в систему. Вы умерли. Это предрешено. Вам лишь надо с этим смириться.
И Кувыркс покаянно улыбнулся.
Если взглянуть объективно, вам повезло гораздо сильнее, чем большинству мертвых, — заметил он. Вы живы и можете этим насладиться.
Я не хочу смиряться. С чего бы мне смиряться? Я же не виновата.
Вы не поняли. История движется дальше. Вы больше не можете в нее вмешиваться. У нее не осталось для вас ролей, понимаете? Лучше пусть все идет своим чередом.
И он похлопал ее по руке снова. Келли на него посмотрела. Он убрал ладонь.
— И что мне тогда делать? — спросила принцесса. — Голодать? Потому что пища предназначена быть съеденной не мною. Поселиться в склепе?
— Да уж, заковыком,
— согласился Кувыркс.
— Такова, боюсь, ваша участь. Если мир вас не ощущает, вас нет. Я волшебник, мы в таких делах...
— Не надо это говорить!
Келли вскочила. Пятью поколениями ранее один ее предок остановил свою орду кочующих лиходеев в паре миль от холма Столат и воззрился на спящий город с замечательной решительной гримасой, кое говорила:
«Вот это сойдет!
Даже если ты родился в седле, будь оно проклято, не обязательно в нем же и помирать». Как ни странно, многие его характерные черты по прихоти наследственности завещаны были его потомице. Правда, она не унаследовала вислых усов и круглого мехового шишака, чем и объяснялась ее весьма своеобычная привлекательность. И никогда прежде черты эти не были столь заметны. Даже Кувыркс поразился. При такой решимости подбородком Келли можно было камни крошить. Ровно тем же тоном, каким предок ее обратился к своим изнуренным, взмокшим приверженцам перед атакой, позднейшим поколениям передали эту речь в составе эпической поэмы, заказанной его сыном, который в седле не рождался и умел есть ножом и вилкой. Речь начиналась так. «Узрите бессильных недругов, что почивают, жирея от золота краденого, извратившись душою. Пусть копья вашего гнева обернутся степным пожаром в ветреный день засушливого сезона. Пусть честные ваши клинки станут точно рога пятилетнего йока, что болью зубной страдает». И длилось 3 часа. Реальность, как правило, не может себе позволить платить поэтам, а посему зафиксировала, что на самом деле вся речь звучала так.
«Ребят, там все еще дрыхнут, мы сквозь них пройдем, как плод дерева, кзак, сквозь маленькую старушку, и мне, например, юрты уже во где сидят, все понятно?»
Келли промолвила: «Нет, мириться я не намерена. Я не истаю, точно призрак какой, и ты, волшебник, мне поможешь».
Подсознание Кувыркса распознало этот тон. В этом тоне переливались гармонии, от каких даже личинки древоточца в половицах бросали свои занятия и вытягивались в струнку. Этим тоном не высказывают мнений. Этим тоном объявляют: все будет так-то и так-то.
«Я, госпожа, — затрепетал он, — я не вижу, каким образом могу...»
Его сдернули со стула и выдернули на улицу. Мантия раздулась вокруг него парусом. Келли шагала ко дворцу, решительно расправив плечи, и волокла волшебника за собой точно упирающегося щенка. Такой походкой матери надвигаются на районную школу, когда их чадо приходит домой с фингалом. Этот шаг неостановим, как ход времени.
— Вы что задумали-то? —
промямлил Кувыркс, в ужасе понимая, что совершенно не в силах будет противиться любым задумкам.
— Тебе выпал удачный день, волшебник.
— Надо же, как приятно-то,
— пролепетал тот.
— Тебя только что назначили королевским опознавателем.
— Вот как? — А что надо делать?
— Напоминать всем, что я жива, проще простого. 3 обильные трапезы в день и стирка за счет заведения. Шевелись!
— Королевским?
— Ты же волшебник. — Я думаю, кое-что знать ты должен, — сказала принцесса.
— Кое-что? — переспросил Смерть.
Перед вами кинематографический прием, адаптированный для печати. На самом-то деле Смерть обращался не к принцессе. Он сидел у себя в кабинете и говорил с Мором. Но вышло эффектно, правда? Называется, небось, мгновенный наплыв или параллельный монтаж с наездом или еще как-нибудь. В индустрии, где человека, отвечающего за операторскую тележку, нарекли дольщиком, этот прием может называться как угодно.